Глава 12. Москва. Квартира Ивлевых. Быстренько достал конверт из кармана пиджака и ушел с ним в спальню, захлопнув за собой дверь подальше от посторонних глаз. Посмотрел на просвет и срезал ножницами край, оставив целую печать. Так, и что тут у нас? С удивлением достал два сертификата на получение товаров и внешпосыл торга по 250 рублей каждый. Это что за фигня? Чеки внешпосыл торга, знаю сертификаты, не знаю. И посоветоваться, как назло, не с кем. Фердаус уехал, Николай в рейс ушел. О, Гриша же должен знать такие вещи, но за покупками и тебе с жены смысла нет. Она, как ребенок, таким вещам радуется, так что грех отказываться от такого повода создать ей хорошее настроение. Поэтому вопрос неспешный. Оставлю его до ее возвращения, решил я, и спрятал сертификаты к своему НЗ. И при случае поинтересуюсь у Гриши, что это за сертификаты такие, с чем их едят. Или не стоит. Как я ему объясню, откуда эта фигня у меня вдруг появилась? Правду говорить нельзя, это точно. А вдруг именно КГБ такие сертификаты преимущественно раздает? Покажу ему и спалюсь в глазах знающего человека. Обидно будет потом, когда он за 20 метров меня при встрече обходить начнет. Какая тут дружба, если человек постоянно будет думать, что его застучать могут по полной программе в комитет. Правда, подумав пару минут, решение все же нашел. Надо просто его расспросить аккуратно, какие вообще эти чеки и сертификаты существуют. Обосновать тем, что мне якобы Фердаус может что-то такое достать за границей, обменяв у наших граждан. И мне нужно знать, что лучше у него спросить. Но конторские до чего чудные. Это если они вот так будут после каждой проверки компенсировать мне возможные неудобства, то пусть проверяют, хоть каждый месяц. Заодно окружение свое проверя на вшивость, верные люди останутся, а абы кого потерять не жалко. Вот теперь хоть в Ираклии точно уверен, наш человек четко расставил свои приоритеты, предупредил друга о потенциальных проблемах. Лишь бы, конечно, козни какие строить не начали. Общение потерять — это одно, а проблемы на ровном месте огрести — это другое. Не дай бог, начнутся в среде преподавателей разброд и шатания по мою душу. Правда, надеюсь, Эмма Эдуардовна пресечет на корню все инсинуации. Она женщина авторитетная, все же замдекана. Выскажется на каком-нибудь преподавательском собрании, что я проверки проходил из-за доступа к щекотливой информации, и все тут же утихнут. Но для этого нужно будет в сентябре зайти к ней с хорошим подарком и рассказать историю, что я вышел на более высокий уровень, чем раньше. Потому и новая проверка была. А со слухами и сплетнями внутри студенческого коллектива легко можно будет покончить, засветив при необходимости корочки Верховного Совета. Все равно надо будет объясняться с сокурсниками, если в Комитет по миру пробьет подкрепление, как я там оказался и смог друзей туда пристроить. Не думаю, что разрешат пару десятков человек в Кремль привезти. Уже неплохо, если человек 5. Вот свою компашку и пристрою. Мишку Кузнецова, Леху Сандалова, Витю Макарова, Ираклия Таня. И кого еще? Брагина, что ли? Хотя, что я голову ломаю? Может, 10 человек пробью, чтобы они меняться могли. Не каждый день работать смогут. Учеба все-таки. Я тогда и Светку Герасимовичу пишу, им с Лехой сподручней будет с работой вместе мотаться, и Машу Витькину. И Брагину, если брать, то вместе с Женькой, чтобы не пилила его за отсутствие дома. И Светку Костенко надо, тоже член нашей команды. Это 9 человек, еще кого-то надо. Ладно, к чему бежать впереди паровоза, буду ломать голову по мере необходимости. В субботу специально поехал в аэропорт, хорошо загодя, чтобы поменять обратный билет. Убедился, что корочки Верховного Совета сильно упрощают жизнь, а в некоторых случаях, вот как сейчас, творят чудеса. Билетов не было совсем, но на самолет меня все равно, как кремлевского сотрудника, в нужный день пустят. Ну а то, что стоя придется лететь, так сейчас этим никого не удивишь. Вполне разрешается. Не на Гоа 12 часов лететь, слава богу, а всего часа полтора. Самолет приземлился прямо в аэропорту Паланги. На автобусе добрался до культурного центра городка, а там быстро дошел до своей улицы. Во дворе домика пани Нины было тихо. Может, спят все после обеда. Пошел к дому и поразился изменениям. На террасе под всем потолком были близко друг к другу натянуты лески, плотно завешенные рыбинами. Пока я ошарашенно пялился, как это рыбное море под потолком террасы колышется на ветру, из дома выскочил, как ошпаренный Родька, и чуть не врезался в меня. «Привет!» — обрадованно закричал он и схватил меня за руку, пытаясь утащить от двери. «Пойдем, что покажу!» «Да подожди ты!» — удивленно остановил его я. «Дай хоть с женой поздороваюсь!» «Ее нет!» — потянула меня снова куда-то за руку. «А где она?» — напрягся я. «С тетей Наташей гулять ушла!» «Понятно!» — поставил я сумку на лавку у входа и дал Родьке отвезти меня, куда он там хотел. За домиком пани Нины в тени большой старой яблони увидел бабушку с хозяйкой, обложенной тазами и ведрами, и Трофима с Андреем Сергеевичем. Андрей стоял на четвереньках перед самодельной коптильней, как у нас в деревне, а Трофим увлеченно строгал щепу. «Привет всем добрым людям!» — крикнул я, только увидев это собрание, не смог сдержать улыбки. «Сразу видно руку мастера!» — показал я на коптильню Трофиму. Он только усы свои погладил в ответ, довольно прищурившись. Бабуля с паней Ниной уже почти перечистили кучу рыбы. «Это где вы столько купили?» — удивленно спросил я. «Это мы столько наловили!» — восторженно выпучив глаза и отчаянно жестикулируя, объяснил Родька. «Ну вы даете, и что теперь? Одну рыбу есть? С собой заберешь?» — ответила бабушка, как о само собой разумеющемся. «Нашим в деревню отвезешь, Григорию дашь, отцу». «О как! Отцу, значит, тоже можно. Ну, прям прогресс в отношениях, и это хорошо. Тупая у них была между собой война, никому не на пользу». «Ну, тогда ладно. Чем помочь?» «Да пока щепу строгай», — сунул мне в руки топор Трофим. «Ага», — подхватился я, — «только переоденусь». Жена с Наташей и Аришкой вернулись часа через два. За это время успел надрать щепы на пару дней вперед и натереть мозоль топором. Андрей Сергеевич, за это время ставший для меня просто Андреем, еле выпрямился, слишком долго у коптильни на четвереньках дежурил. Бабушка с паней Ниной позвали нас всех обедать. Пока отмывали руки во дворе, спросил у мужиков, что это за инсталляция на террасе под потолком. Не боятся они, что там уже мухи посидели и свое коварное дело сделали?
«Обижаешь?» — усмехнулся Трофим. «Родька их все промазал снаружи подсолнечным маслом с уксусом. Ни одна муха теперь близко не подлетит».
«О как! Я и не знал, что так можно!» — удивился я.
«Это Андрюха научил!» — улыбнулся Трофим. «Мы у себя в Марлю рыбу от мух заворачивали».
«Но, должен сказать, вы тут в промышленных масштабах развернулись», — заметил я.
«Рыбалку люблю», — признался Андрей. «Но раньше всегда рыбу только сушил». «А сколько ее надо, сушеной?»
«Всем раздаешь потом, взять уговариваешь».
«Вот коптить первый раз пробую», —
мечтательно проговорил он. «Это ж можно будет в два раза больше рыбы теперь ловить», — смеясь, озвучил я его мысль.
«В три», — восторженно поправил он меня.
«Ладно, рыбаки, пошли обедать», — прервал нас Трофим.
После обеда Наташа с Андреем ушли к себе, а мы все без уговоров легли отдыхать. Только неугомонный Родька остался дежурить у коптильни. Берут. Получив момент, когда они остались с сыном одни, Тарек спросил Фердауса, почему он не стал обсуждать при Дине обучение Аиши в Москве.
«Чего ты опасаешься?» — встревоженно спросил Тарек. «Думаешь, Дина будет против, что Аиша с вами будет жить?»
«Боюсь, Дина будет против сама в Москве жить», — вздохнул Фердаус.
«Так ты что, еще не сказал ей?»
«Нет», — озабоченно взглянул Фердаус на отца, — «выбираю подходящий момент».
«Ну, не тяни с этим, скоро возвращаться надо».
«Хорошо, папа».
Галия, прежде чем лечь взахлеб, рассказывала мне, какая Наташа замечательная и какая она интересная. «Дорогая, у вас 10 лет разницы», — пытался объяснить я. «Через 10 лет ты будешь такая же интересная, опытная и уверенная в себе, и даже больше». «Скажешь тоже», — удивленно уставилась она на меня. «А что, ты решила, что навсегда останешься такой юной и неопытной?» — рассмеялся я. «Ну, нет, конечно», — задумалась она и легла, наконец, рядом. «Как там наш малыш себя чувствует?» — положил я руку ей на живот. И ребенок тут же ответил мне ощутимым нажатием. «Он меня слышит», — сказал я и приложил ухо к животу жены. «Боже, как это волнующе, хоть и не в первый раз». Но что я тогда, когда был молодой, понимал, вечно загнанный, вечно в заботах о хлебе насущном? Сейчас-то я тоже вроде как не всегда имею время присесть расслабиться, но это сугубо по собственной инициативе. Привык просто уже пахать без продыху, странно себя чувствую, когда дела нет, а тогда выбора не было. Рынок, волка ноги кормят.
Москва. Сауна в спортивно-оздоровительном комплексе одного из промышленных предприятий Пролетарского района. Мужчины сидели за столом и с тоской переглядывались между собой. «Михаил Жанович, что прямо уже сегодня девчонок не будет?» — озвучил волнующий всех мысль Пахомов.
«Да, не будет»,
— строго глянул на него Бортко.
«Что ж так резко-то? Последний раз можно было бы устроить себе прощальную гастроль»,
— поддержал коллегу Войнов.
«Так, привыкайте», — оборвал их Бортко. «Ишь, разбаловались, привыкли. Товарищ Сачан все правильно говорил про осторожность и осмотрительность».
«Мелкий вредитель», — глянул на Сачана Пахомов, улыбаясь. «Не мог в понедельник об этом сказать». «Правильно, у самого жена молодая», — подначивал присутствующих Регалев, поглядывая на Сачана с ехидной улыбочкой. А тот сидел, втянув голову в плечи, и злился. «Товарищи, шуточки кончились?» — не выдержал наконец он. «В понедельник мы уже планировали выпускать наших соскорей на работу, а вам все девочки-девочки. И ведь смертью не надышишься». Тут все мужики грохнули со смеху, включая самого Бортко.
«Так их, Павел, так!» — сквозь смех проговорил он и потянулся за бутылкой. «Давайте, мужики, привыкайте. Теперь только так. Прежней вольницы не будет, а то сожрут нас с потрохами».
«Берут». Муралайн присела рядом с мужем. Несколько раз ей казалось сегодня, что Тарек чем-то озабочен. Она старается быть хорошей женой, значит, нужно выяснить, в чем дело. «Все хорошо?» — спросила она нейтральным тоном.
«Да, дорогая», —
обнял ее за плечи супруг и притянул к себе.
«Меня Фердаус беспокоит».
«Что такое?» — встревоженно посмотрела она на него.
«Боится Дине сказать, что они возвращаются в Москву».
Нуралайн улыбнулась в ответ и расслабленно откинулась обратно на плечо мужа. «Ну, мы же сразу с тобой видели характер в этой девочке», — заметила она. «С такой женой совершать необдуманные поступки будет очень трудно».
«И чревато», — рассмеялся Тарек и поцеловал жену в макушку.
«Я поговорю с ним», — спокойно улыбаясь, пообещала мужу Нуралайн. Проснулись уже после четырех. Галия развлекала Аришку. Трофим с Родькой охраняли коптильню. Меня бабушка отправила в магазин за мукой, крупами, макаронами, сахаром, подсолнечным маслом. И всего побольше велела взять, народу-то много. Ближе к вечеру мы собрались все на террасе под несколькими сотнями колышущихся над головой рыбьих тушек. Помог Трофиму вынести стол. Пришли зацепины. Это фамилия, оказывается, такая у Наташи с Андреем. Он поставил на стол бутылку вина, а Наташа — торт. Поужинали, выпили по полстаканчика вина и разделились по интересам. Коптильня до завтрашнего утра внимания больше не требовала. Родька переключился на Аришку, Наташа с Галией были поглощены своими разговорами, тем более журнал какой-то модный достали. Трофим с Андреем то и дело покурить от нас отходили. Пришлось мне подсесть поближе к бабушкам и слушать их разговоры. Пани Нина оказалась по национальности полькой, родилась в Вильнюсе. Она младше бабушки, но у них оказалось много общего. Бабуля моя родом из Белостока, мужа в войну потеряла, сама дочь растила. Пани Нина тоже вдова, муж у нее был офицер, служил в Паланге. Погиб геройски на учениях, ребят молодых спас от гранаты. Своим телом прикрыл, когда какой-то остолоп ее выронил, вместо того, чтобы метнуть. Ему даже орден посмертно дали, а пани Нина сына одна растила, застряла в Паланге на всю жизнь, поменяла квартиру на дом, вот и живет. Все ждет, когда сын со службы вернется. Не стал уточнять, не в Москву ли сын планирует вернуться после Йемена. Это с Гришей надо будет поговорить. Пани Нина и так уже не молода, но сколько она еще одна в частном доме протянет? 5 лет, 10? А рук тут мужских очень не хватает. Трофим без дела-то, оказывается, тут не сидит. Вот и сейчас пани Нина попросила бабушку обратиться к Трофиму. Мол, если ему не трудно, пусть бы еще в подполе свет проверил. А то лампочку она поменяла, а свет все равно не включается. «А мышь у вас там есть?» — задумался я над тем, что там могло произойти. «Может, провода перегрызли?» «Есть, конечно, но кот там гуляет все время». Озабоченно посмотрела на меня пани Нина. «Давайте я посмотрю», — встал я из-за стола.
«Куда ты?» — остановила меня бабушка. «Сиди, выпили, темнеет уже, завтра посмотришь».
«Ну, хорошо», — согласился я, — «завтра обязательно проверю». И проверил. Там реально кто-то провод перегрыз. Первую половину воскресенья занимался хозяйством. Ходил на местный рынок, провод прикупил и сразу же патрон новый. Девчонка с Аришкой в сторону пирса ушли прогуляться. Трофим с Андреем и Родькой у коптильни опять дежурили. А я в подполе возился. Вторую половину дня отдыхали и вечером ходили смотреть закат.
Берут.
Фердаус сидел в одиночестве, погруженный в свои мысли. Он все не знал, с чего начать разговор с женой о возвращении в Москву. Она же у него как порох. А если взорвется, упрется рогом, откажется обратно в СССР ехать, и что тогда делать? Мать подсела рядом и завела разговор об обучении Аиши в Москве. А затем, как бы невзначай, поинтересовалась, чем он так озабочен. Фердаус и выложил ей все свои сомнения и спросил совета.
«Сынок, чтобы сказать человеку с непростым характером что-то неприятное, сначала его надо чем-то обрадовать. Купи что-нибудь очень ценное и красивое», — посоветовала ему мать.
«Что, например?» — заинтересовался Фердаус.
«Что-нибудь с бриллиантами», — подмигнула ему мать и загадочно улыбнулась. «Отец даст денег, я попрошу».
В понедельник ездили в Клайпеду. Нашли поликлинику, прикрепили галею там временно и показались врачу. Но завтра придется приехать еще раз и сдать анализы. Родька поехал с нами, мечтая увидеть настоящий парусник. Сходили на экскурсию, пообедали в ресторане. Вроде везде ездили на такси, но жена так умаялась, что когда я привез их домой, она сразу пошла отдыхать. Во вторник с утра уже одни с женой опять съездили в Клайпеду, в поликлинику, вернулись еще до обеда. Договорился с доктором, что позвоню, узнаю, как наши анализы, а то жене тяжело уже мотаться. А какой смысл приезжать, если все нормально? Вечером решили прогуляться с женой, посмотреть вдвоем закат. Погода стояла прекрасная. Галия отдохнула и была в прекрасном настроении. Улыбалась и безумолку болтала. Накатило такое спокойствие и умиротворение. Не зря говорят, что звук женского спокойного голоса мужчины воспринимается как журчание ручья. Шли медленно, наслаждаясь моментом. Галия что-то рассказывала и сама смеялась. Мы мирно шли себе, возвращаясь с пирса в этот такой приятный теплый вечер, когда вдруг я заметил метрах в 50 под одним из редких фонарей что-то очень знакомое. Спустя секунду, насторожившись, разобрался, что я так среагировал на женскую фигуру. Так, а почему стоявшая к нам спиной женщина кажется мне знакомой? Может, это супруга Андрея, Наташа? Нет, спустя пару секунд женщина повернулась ко мне боком, и я ясно опознал в ней свою тещу. Не поверил своим глазам и остановился, вглядываясь. Народ, возвращавшийся с пирса, то и дело закрывал обзор, но мой рост позволил не потерять ее из виду. Она тем же временем развернулась уже лицом и, стронувшись с места, не спеша двинулась к нам навстречу.